Now, wouldn't it be better not to be so polite? Would you really could offer a light? Just start a little conversation now, it's all right. But you take it by. Сегодня в нашей студии гость – русско-американский писатель Алексей Байер. В данном случае это определение «русско-американский» надо понимать буквально. Алексей пишет по-английски, печатается в Америке и переводится на русский. Поводом к нашей встрече стал выход его новой книги «Убийство на даче». Представьте, Алексей, пожалуйста, вашу новую книгу.
Ну, это роман, на самом деле, он был написан впервые, я первый раз что-либо написал такое литературное, по-русски. Изначально оно называлось «Мясо», поскольку, ну, я не хочу выдавать интригу.
Не надо.
Но один из героев – директор Микоянского мясокомбината. Действие происходит в 1962 году в Москве. И мой главный герой, старший лейтенант Угрозовска Павел Матюшкин, расследует убийство важного советского чиновника. Скорее для того, чтобы как бы это было правдиво показалось, у меня частично есть и люди, которые по-настоящему существовали. В частности, обыгрывается дело Рокотова и Фабисенко.
О, знаменитое дело, я прекрасно помню. Да, это экономические преступления, они были расстреляны, да?
Да-да-да, они обменивали валюту. У них была целая огромная разветвленная банда. Они стояли перед отелями «Интурист» и обменивали валюту. И потом они были арестованы и расстреляны, задним числом причем, поскольку, когда они совершали свои преступления за валютные дела на черном рынке, не было расстрела.
Да, это было страшно громкое дело, которое вызвало международный ажиотаж, потому что это было, конечно, абсолютно преступное решение суда. Я помню, это было хрущевские времена.
Да, но роман не имеет прямого отношения к этому, там обыгрывается это дело, причем без всякой исторической достоверности.
Алексей, среди отзывов на вашу книгу я нашел один крайне любопытный. Авторы его, ссылаясь на сенсационный успех скандинавского криминального чтива, пишет, что экзотическое место действия для детектива привлекает читателя уже потому, что это экзотическое место. Однажды у нас в гостях на Радио Свобода был Мартин Смит-Круз, автор «Парка Горького». И он сказал по этому поводу, что он надеялся открыть американцам Россию с помощью остросюжетного повествования. Есть у вас такие амбиции?
Есть, да. На самом деле нужно по-другому немножко делать, потому что, например, мои герои, у них русские фамилии для русского уха. Вот там есть,
ну да, например, Матюшкин будет Матушкин, наверное,
Матушкин. Да, и он, естественно, не несет такую слегка нежную нагрузку, как это по-русски существует. Вообще, в принципе, все нужно было бы скорее переиначивать немножко на английский вкус, потому что скандинавские названия мест и имена и фамилии людей, они ближе, естественно, к английским, поскольку это та же самая языковая
группа. Я с вами не согласен.
Группа.
Вспомним, например, каким успехом пользуется Бурдет, который пишет свои детективные романы на таиландском материале. Чем больше экзотики, тем лучше. Совсем не обязательно должно быть близко к нам. Я вообще никогда не верю в то, что экзотика является такой границей для понимания. Напротив, она привлекает экзотикой. Но вспомним, например, «Столет одиночества». Ну что может быть более дикого, чем реальности Колумбии, какой-то никому неизвестной? Тем не менее, эта книга была, наверное, самым громким иностранным бестселлером из всех, которые я помню в Америке.
Ну да, тем более, что это магический реализм, это не настоящая реальность.
Это вы скажите Маркесу. Старший лейтенант Павел Матюшкин. Он должен, как я понимаю, стать героем многих приключений. Так вот, давайте поговорим о типологии детектива. В типологии детектива можно различить два вида сыщиков. Один Холмс, другой Отсон. Один гениальный артист, которому закон не писан. Другой, наоборот, воплощение закона. Недалекий, но честный служака. Я бы сказал так, борзая и бульдог. Так вот, в моем любимом английском детективе это, например, Морс и Льюис. Так кто такой Матюшкин?
Это интересный вопрос, над которым, надо сказать, что я не очень задумывался. Мне нравился такой, скорее, чисто российский типаж довольно простоватого парня, который не
тогда
очень...
Тогда это Отсон.
Да-да-да, но он простоват только в первом впечатлении. Он не претенциозен, он не любит выставляться. В частности, он совсем не мачо, хотя он может и дать в глаз при правильном стечении обстоятельств, но он не бравирует своим мачизмом. Мне важно были его взаимоотношения с его подружкой, одинокой матерью, воспитанницей детдома, которая живет в соседнем подъезде. И она им немножко командует, и он позволяет это делать, и даже с большим удовольствием уступает ей ведущую роль. Но в то же самое время он далеко не прост, и он скорее маскируется. Это такой...
Валяет Ваньку?
Валяет Ваньку, но это такой Швейк, но не дурашливый Швейк.
Как просто... Чонкин?
Нет, Чонкин выступает таким немножко совсем дурачком. Этот выступает таким незаметным парнем, таким простым пареньком, но далеко не дурак, несомненно.
Несмотря на то, что вы сказали, ваш Матюшкин вообще-то боец и драчун. Он сам по себе говорит, что он с детства любит драться. И, по-моему, это выделяет его среди классических сыщиков. Я не могу себе представить, чтобы Пуаро с кем-нибудь дрался кулаками, правда?
Пуаро нет, но Мегре, я думаю, вполне мог бы в баре кому-то плечом...
Ну и все-таки они больше интеллектуальные усилия применяют, чем физические. Какова роль насилия в романе?
Насилия в романе немного. В романе есть несколько убийств, в романе есть несколько драк. Но все-таки это интеллектуальное занятие. Там нету гонок на автомобилях. Это вообще 62-й год. То есть моя как бы изначальная задача была писать Москву и Советский Союз, как я ее видел свои там 6-8 лет.
Это второй вопрос, который я хочу вам задать. Да. Если меня больше всего интересует в детективе личность сыщика, то второе, что меня интересует в детективе, это среда. И я люблю Конан Дойля больше всего не за сюжеты, а за ту часть викторианской Англии, которая поместилась в его рассказы.
Ну,
поэтому, мне так интересно, что вы выбрали 60-е годы, годы, которые, во-первых, я помню, а во-вторых, я их специально изучал для книги, которую мы с вами написали, 60-е годы, поэтому это моя эпоха. Так и скажите, а почему вы выбрали советские 60-е, кроме того, что вы помните свои 5 лет?
Если сейчас вернуться в советские 60-е, то, наверное, может это показаться убого. Практически не было никаких материальных ценностей, то есть в смысле мебели, ковров, там и автомобилей. Там есть люди, у которых есть автомобили, но это большая редкость. Сам Матюшкин у нас ездит на трофейном Цундапе, немецком мотоцикле с коляской. Но для меня в моем детстве, я не видел в этом ужасных лишений. Для меня это было довольно светлое время, где я ладил с соседями. Мои родители, естественно, ругались в коммунальной кухне, но мне соседи всегда нравились, меня они привлекали. И, в принципе, в этом романе я стараюсь избегать какой-либо политики или какой-то критики, а это такой мягкий взгляд, несколько весенний взгляд на очень простую и незамысловатую Москву.
Которая... То есть я шагаю по Москве такой?
Да, при этом, интересно, мой первый редактор в российском издательстве в «Астреле», он очень сильно смеялся, потому что мой главный герой – милиционер, он очень прост, он взяток не берет, живет в коммуналке, ездит на работу на трамвае обычно, потому что там в основном действие происходит зимой, и Сюндап его стоит под брезентом. И он очень смеялся, потому что ему даже показалось это, что я специально писал пародию на современных российских полицейских, которые ездят на лексусах в нетрезвом виде, сбивают довольно часто пешеходов. Он думал, что это пародия, но у меня совсем не было идеи это как-то сравнивать с современной российской действительностью.
То есть роль честного милиционера – это фигура нереалистичная сегодня, да?
Да, ему казалось, что это очень смешно.
Вы знаете, я, как я уже говорил, немало изучал эту эпоху, и хочу сказать, что, среди прочего, она дала нам странные образцы интеллигентно-молодежного такого джинсового детектива. Петровка 38 Ильяна Семенова. Обращались ли вы к этому образцу?
Да, я должен сказать, что я читал эти... Я не очень люблю читать детективы, скажу честно.
То есть писать
может,
лучше?
Писать лучше, может быть, поэтому, потому что мне не кажется, что очень много хороших детективов. Я очень люблю английские детективы.
Я
особенно классику. Обожаю Агату Кристи. И хотя ее, конечно, ругают. Очень согласен с вами по поводу Конан Дойля, особенно с его атмосферой, потому что практически невозможно сегодня нам быть в Лондоне и в туманную ночь не вспомнить Уотсона и Шерлока, которые на извозчике едут скорее к вокзалу Ватерло.
Вы обратите внимание, что они оказались бессмертными. Герои Диккенса или Уальтера Скотта, они так и остались в 19 веке, а Шерлок Холмс, он так же жив в 21-м, как и в 19-м, может быть, даже больше, да?
И его постоянно снимают, фильмы постоянно перекраивают на современный лад. Это, несомненно, так.
Скажите, как у вас обстоят дела с Америкой? Попала ли она в роман? Дело в том, что в напечатанном в «Снобе» отрывке я нашел, например, такой смешной, по-моему, эпизод. Давайте я процитирую. «Что же на следующей остановке выходим?» Вернулся я к нашим насущным проблемам. «И этого вот гражданина надо помочь вытащить. Вряд ли его стоит своим ходом пускать. Только смотрите у меня, товарищи, чтоб без рукоприкладства. Лежачих у нас в стране не бьют. Не Америка, небось». Что означает этот эпизод?
Ну, у меня несколько раз появлялось это упоминание Америки именно в таком контексте, потому что мне кажется, что опять в моем детстве Америка была очень экзотичная, казалась из нашего детского взгляда таким вот антимиром для нас. Практически ничего не было известно, кроме того, что это была какая-то вот гангстерская, ковбойская, беззаконная страна. И я несколько раз это упоминаю. В частности, 10-летний сын подружки лейтенанта Матюшкина, он все время говорит об этом. Он говорит, зачем пустили иностранцев сюда, от иностранцев только все очень плохо. В этом я как раз немножко запускал иронии, потому что, что вот все зло идет от валюты. И еще там есть такая сцена, в которой, когда описываются скупщики валюты и зачем им нужна валюта, потому что в Советском Союзе, особенно в то время, практически невозможно было валюту потратить, Матюшкин говорит, что ну, некоторые из них даже ожидаю, что кончится советская власть, коммунизм, вернется капитализм, и тогда они свое богатство будут тратить. И его подружка, ее сын, машут на него руками и говорят, ну, конечно, это ты загнул, такого произойти не может.
Алексей, книге предстоит новое испытание, она скоро выходит по-русски. Чем ваша книга отличается от русских детективов, которые наводнили рынок сейчас в России?
Ну, мне кажется, что там намного меньше крови, намного меньше убийств, меньше погонь, и совсем нету такого, как я заметил из моего ограниченного знания российского детектива, там нету такого восхищения разными материальными богатствами, там нету лексусов, никто не ездит на Лазурный берег, естественно, и практически нету интереса к каким-либо вещам.
То есть это честная бедность?
Это честная советская бедность. Может быть, в какой-то степени ностальгическая и для меня, и интересно, как на это будут реагировать читатели. Это просто такое мое воспоминание о нашем неприхотливом детстве.
Высшая форма существования детектива, по моему мнению, это телевизионный сериал. Готов ли Матюшкин перебраться на малый экран?
Ну, опцион на его экранизацию уже даже был продан. Есть такая российская независимая компания «Твинди», она выпускает телесериалы, и они купили опцион. Пока неизвестно, куда это будет двигаться, они должны сначала договориться с телевизионным каналом, показать им сценарий, который они пишут в данный момент. И дальше будут двигаться...
А вы готовы продолжать приключения Матюшкина?
Да. Во-первых, я бы добавил про сериал. Я бы хотел, хотя это от меня ничего не зависит, и сценарий я не пишу, и никак в производство не буду включен. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы это был черно-белый сериал. Мне кажется, в этом есть бездна прелести в черно-белых фильмах.
И уж показывать это на телевизоре КВН с линзой.
Да, с линзой и со специальной раскраской, с таким фильтром раскраски.
Да-да-да, которые были все три цвета, да?
Да.
И антенна еще такими усиками, чтобы стояла сверху.
Да, еще такая программа «Цветное телевидение» где-то в начале 70-х.
Да, конечно.
И ходил анекдот, когда были новости на цветном телевидении, то их объявляли так: «Здравствуйте, дорогой Леонид Ильич». Потому что ни у кого практически не было цветного телевидения. Но важно еще то, что я уже написал продолжение тоже. И ввел туда определенные детали, которые делают его более-менее правдоподобные. Опять же, не исторические. И второй роман называется «Мосгаз».
Угу. И тоже в ту же эпоху, да?
Да, естественно, буквально там за год до времени действия убийства на даче.
То есть ваш детектив осваивает 60-е годы?
Да.
Слишком тепло, но я выпью все равно. Это мой день. Он опоздал, слишком долго он искал вход в мою дверь.
Сатану.
говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Японизм сейчас и раньше. Картинки с выставки.